Ну что ж, вот и пришли мы к 20-летию храма Успения Пресвятой Богородицы, отец Владимир.
Да, срок значимый, юбилей серьезный, солидный. И, как правило, вольно или невольно все равно подводишь какие-то итоги в таких случаях. И вспоминаешь прожитое, и видишь, как быстро время пролетело. 92-й год, февраль месяц, мы собрались тогда еще в гараже жилищно-коммунального хозяйства, который располагался в нашем храме, на первое организационное собрание. Люди пришли разные, в большинстве своем пожилые, немощные. И я думаю, желание, в общем-то, было у всех одно – вернуть храм верующим и восстановить его. Лично мною в то время двигало просто какое-то непреоборимое чувство, я бы сказал, и стыда, и обиды вот за наше прошлое. Общероссийское или общесоветское, точнее говоря, прошлое, кровавое прошлое. Ведь конец 80-х, начало 90-х, мы помним все эти времена, пустые полки магазинов, кусок мыла надо было купить по специальному талону, и тем не менее небывалый энтузиазм и подъем вот на фоне вот этого
распада.
Это, видимо, был последний этап, завершающий этап строительства коммунистического общества в нашей стране. И тем не менее, я еще раз повторяю, небывалый энтузиазм. У людей было огромное желание действительно вернуться, видимо, к истокам. И, конечно, в то время приоткрывались архивы. Многое мы узнавали из нашего не всегда красивого прошлого. Я помню до сих пор впечатление, которое на меня произвел фильм грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Все, наверное, помнят фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». И, конечно, все это подогревало вот это вот желание действительно изменить жизнь к лучшему. Вот эта обида, это сожаление о достаточно горьком прошлом, когда целые слои нашего народа были приговорены, можно сказать, что к уничтожению, были лишены права вообще на существование, только, можно сказать, народившаяся к 17-му году промышленная буржуазия, купечество, крепкое, зажиточное крестьянство, казачество, да и судьба целых народов, в общем-то, ломалась и менялась. Вот у нас в городе Березовском был целый поселок, немецкий поселок. Люди попали сюда, в эту зону за колючей проволокой после войны сразу. Просто у меня там было много друзей, и я слышал эти истории, как они вообще здесь оказались. Повторили судьбу всего народа нашего российского. Так же, как русских раскулачивали в Поволжье, на Украине. Затем, когда началась война Великая Отечественная, они оказались под оккупацией. Немцы отступали, фашистская Германия отступала, их забрали с собой, увезли в Германию. В Германии, значит, кого-то принудили пойти в армию и воевать против Советского Союза. Кто-то жил как мог. Но когда пришли советские войска в Германию, их всех вычислили, высчитали и сказали, что вы можете вернуться на родину, в Поволжье, на Украину, туда, где жили, где оставили свое хозяйство, плодородные земли и так далее. Посадили всех в вагоны и привезли, кого в Казахстан, кого на Урал, кого в Сибирь. И у нас они работали все в шахте. Тяжелейший труд, огромное количество умерших, их лежит здесь, вот за моей спиной, на нашем кладбище. И все это, конечно, не могло не печалить и не могло не вызывать желание что-то действительно в нашей жизни изменить. Помочь людям вот тогда, в 92-м году, найти действительно свою дорогу к храму, прийти к осознанию вот тех ошибок, которые были совершены нашим народом в нашей истории – через осознание этих ошибок прийти к покаянию и через это покаяние прийти к изменению нашей жизни, которую хотелось сделать буквально пронизанной какими-то духовно-нравственными началами, изложенными, в общем-то, в Священном Писании. Их даже и выдумывать не надо было, они давным-давно были известны. Просто нас отлучили от Бога, от веры, храмы разрушили, людей верующих преследовали. И вот со всем этим горьким прошлым хотелось не то чтобы попрощаться, но сделать из него полезные выводы. А где можно их сделать, как не в храме, как не в церкви? Церковь ведь для того и создана Господом, чтобы мы в ней учились духовности, учились осознанию грехов, ошибок, падений своих, и учились и прощать, и каяться, и просить у Бога прощения. Вот это, наверное, то настроение, с которым мы практически все в 92-м году собрались здесь. Я в последнее время особенно очень часто стал задумываться не то чтобы о судьбе всей страны, об этом было много и думано, и передумано, но вот о конкретной судьбе, может быть, своей семьи даже. Вот мой дед Стряхнин Григорий жил по улице Красных Героев, бывшей базарной, молодым овдовел. От первого брака остался сын, мальчик Иван. Но в 1907 году он взял в жены девицу, мою бабушку Александру, урожденную некурящих. В конце седьмого года родилась дочь от этого брака, моя тетка Анна. В 2010 году родилась моя мать Александра. И в 2012 году родилась третья дочь Мария. Вот три дочери малолетних, малолетний сын, и вот в таком составе эта семья встретила революцию 1917 года. Вот не напрасно говорят, что Октябрьская революция, скорее всего, должна называться переворотом октябрьским. И не по тому, как осуществлялось, допустим, все то, что мы знаем и помним, а потому что переворот произошел, я считаю, что прежде всего в головах, в сознании. Люди от Христа, от любви, от христианства, в котором воспитывались, жили повседневной жизнью, обратились ко злу. Дед принял сторону красных. Я думаю, у него, наверное, были основания для этого. Шахтерский труд на Березовском заводе – что под землей, что старательский труд, он всегда был очень тяжелым. И, наверное, было много каких-то и обид, и страданий, и хотелось, может быть, более легкой, счастливой жизни. Но дом был добротный, хозяйство и лошадь, и корова, и мелкий скот, и дворовые постройки добротные. И, тем не менее, вот этот вот хозяин, достаточно благополучный, я считаю, принял сторону красных. Я думаю, он был далеко не одинок в этом выборе. Я думаю, что большая часть березовчан, шахтеров, они все-таки поверили. Может быть, вот тем лозунгам, которые слышали: «Свобода», «Равенство», «Братство». Хотелось, действительно, нам всегда хочется более светлого состояния жизни нашей. И когда Колчак вступил в Екатеринбург, это уже после убийства царя в доме Ипатьева, дед вместе со своим сыном, которому к тому времени, я думаю, было лет 15-16, ушли в Красный партизанский отряд. Из отряда они уже не вернулись, хотя в 19-м году Колчак отступил, и Красная Армия вернулась, тем не менее, и о деде, и о его сыне Иване никто больше ничего не слышал. Вот бабушка осталась одна, с тремя малолетними дочерьми. Старшая, причем инвалид с детства. Сначала продали корову, кормилицу, для того, чтобы с голоду не умереть. 19-20 годах. Затем добротный, хороший дом поменяли на дом поменьше и похуже. В придачу получили мешок муки. И вот эти обмены домов бабушка совершала неоднократно. И закончила свой жизненный путь осенью 41-го года, в сентябре. Война уже шла полным ходом, Великая Отечественная. Рано выпал снег, как говорила мать. Картошку выкапывали из-под снега. И вот она умерла именно в это время. То ли картошку копать, то ли мать хоронить. А умерла в возрасте 53 лет вот в этой избушке утлой. И, по-моему, даже с помутившимся рассудком. Вот такая история семьи моей матери, можно сказать. Вот действительно хотели светлого будущего, получили вот то, что получили. Я родился в 1947 году, в декабре месяце. И мать со своими детьми в то время уже жила на улице Февральской. Вот что характерно, жили мы в доме, который, видимо, тоже был конфискован, отнят у доброго хозяина. Дом достаточно большой, в самом доме жило две семьи. Мы жили в дворовых постройках, дворовые постройки добрые, там и мастерская, там и конюшни для скота, и еще какие-то были помещения. И вот в этих дворовых постройках жило еще три семьи, в том числе вот и мы с матерью. В 51-м году брата забрали в армию, сестра затем вышла замуж, и мы с матерью вдвоем остались в этом доме. Вот я в последнее время только задался вопросом, почему-то вот об этом хозяине, бывшем хозяине этого дома, где мы жили, пять семей, и свободно жили, просторно жили, никто никогда не вспоминал. Ни эти пять семей, ни взрослые, ни дети, ни соседи. Вот я ни разу за все свое детство не слышал ни одного слова о судьбе этого хозяина. Вот получается, что и этот добрый хозяин, в доме которого мы жили, и мой дед, они просто исчезли из истории. Были просто вот стерты. Стерты, можно сказать, что в порошок. Превратились в прах. И нельзя было, как мать говорила частенько, говорить-то ведь нельзя. Говорить о прошлом вообще не было принято. Люди старались молчать о своем прошлом. Люди даже сжигали, насколько я знаю, семейные архивы, старые фотографии. Не дай Бог, чтобы не посчитали врагом народа. И самое главное, чтобы вот эта беда, это преследование и презрение, чтобы на детей не распространилось. Поэтому мы и выросли Иванами, не помнящими своего родства. И нас такими выращивали совершенно сознательно.
Потому вот вы и говорите, что хотелось вернуться, хотелось к этой истории, к истокам вернуться, да. Чтобы что-то вот это вот из нашей истории не ушло.
Я опять же вспоминаю нашего известного русского историка Николая Карамзина, который говорил: «Народ, презирающий свое прошлое, презрителен, то есть достоин презрения, и не имеет будущего». Вот почему хотелось все-таки вспомнить об этом прошлом.
Даже что-то повернуть, сделать своими руками, да?
Чтобы это будущее было у нашего народа.
Вот сейчас вот как возвращаемся к церкви все-таки.
Да, 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 да.
Создание церкви. Хорошо, как раз начали мы, закончили, вернее, что к истокам надо вернуться. И колокола зазвонили.
Угу.
Все это по промыслу Божьему. Всегда вот мы сомневаемся иногда, что это, наверное, случайно.
Да, да.
Случайного не бывает. Вот все-таки это нам было дано ведь за что-то, батюшка. Все-таки было дано.
Наверное, моему веру. Ради вразумления.
Все-таки веру-то ведь тоже многие забывали к этому времени.
К Конечно.
История-то ведь она такая была, там очень...
Переворот этот ведь произошел не сразу, не вдруг, даже в головах.
В сознаниях людей, правильно вы сказали.
Он формировался, начиная, я думаю, от декабристов.
От декабристов, потом дальше...
Герцен с колоколом, потом, значит, народная воля.
Террористы.
Да.
Долговитатели.
Угу. Потом марксизм. Потом ленинизм.
Пришел из Европы. Призрак. Все собралось в кучу, в одну большую кучу мусорную. Возвращаемся в 1992 год, когда захотелось вот сделать что-то своими руками, захотелось рассказать правду матушку и захотелось вернуться к истокам.
Вот не напрасно говорится о том, что каждому храму придается ангел-хранитель по завершении его строительства и по освящении престола. Конечно, до тех пор, пока храм не восстановлен, ангел-хранитель безутешен, и только восстановление этого храма может помочь этому ангелу утереть слезы с его светлого лика. Конечно, за эти 20 лет восстановление шло нелегко. Конечно, благодаря, прежде всего, помощи наших попечителей. Среди наших попечителей нет процветающих олигархов, свои деньги они зарабатывают трудно, и тем не менее посчитали возможным, а может быть даже и необходимым, участвовать в восстановлении поруганной православной святыни. И наш попечительский совет действует с 1995 года. Возглавляет его Валентина Петровна Новоселова с самого первого дня, единственная женщина среди всех мужчин, но справляется с этой работой и, как говорится, эту лямку тянет и продолжает ее тянуть. Я вот недавно посмотрел на первые шаги по восстановлению храма и первое пожертвование 30 декабря 1992 года. Одним из первых нам помог Березовский лесхоз и его директор Чубарков Владимир Ипполитович. Мне почему хотелось бы обратить именно на этого человека внимание. Во-первых, он был первым. Во-вторых, его, так сказать, вот эту эстафету помощи подхватил его сын Чубарков Александр Владимирович. А сегодня храму помогает еще и внук Чубарков Алексей Александрович. Вот это вот такая преемственность.
Династия
попечительская образовалась рядом с храмом. Это, конечно, не может не радовать. А вообще весь этот процесс восстановления храма, он был, конечно, не всегда ровным. И вот наиболее, может быть, яркие такие страницы этого восстановления, буквально какие-то вспышки, случались в разные годы, и вот в том числе 2000 год, 2000 лет от Рождества Христова. И, видимо, сам Господь и Матерь Божия нам в тот год сильно помогали, потому что мы в этот год и возвели колокольню, разрушенную некогда до основания, и приобрели колокола для этой колокольни в количестве 11 штук. И инициатором отливки колоколов был в первую очередь Виктор Алексеевич Головин, председатель совета директоров Березовского завода строительных конструкций. Он настолько тогда загорелся этим желанием вернуть храму его голос, что просто везде и всюду сам ездил, сам все организовывал, и его, конечно, поддержали многие другие. У нас среди этих колоколов много именных колоколов, Но, тем не менее, вот нам именно в 2000 году удалось полностью восстановить колокольню. Полностью. За одно лето. Летом мы выстроили колокольню. В сентябре месяце мы подняли и смонтировали колокола, поставили шатер на колокольню, маковку, крест. А в октябре был праздник первого колокольного звона. При большом стечении народа действительно люди радовались тому, что храму был возвращен его голос. Это 2000 год. И вторая вот такая вот, может быть, за это 20-летие мне хотелось бы вспомнить 2004 год, когда мы обновили маковки и кресты на храме. И вот это событие я связываю с бывшим теперь уже главой города Березовского Брозовским Вячеславом Пьюсовичем. В 2004 году в марте месяце он был избран главой, пришел к нам на Пасху, на праздник Пасхи. И вот тогда мы как-то вот сидя, так сказать, за столом, за чашкой чая, все попечители были, и Валентина Петровна Новоселова бросила клич, что в 2004 году исполняется 200 лет храму нашему, и надо бы постараться обновить кресты. Вячеслав Пьюсович взял на себя расходы по центральному, самому большому кресту. Его поддержали другие люди: Павел Михайлович Васьков, Раздьяконов Александр Никитич, Головин Виктор Алексеевич, неустанный наш труженик, ныне покойный, к сожалению, и Патрушев Александр Михайлович. Вот все пять крестов разобрали тут же, и это лето у нас прошло вот столь успешно, что сейчас храм радует, так сказать, каждого проходящего, проезжающего мимо блеском своих золотых крестов. Конечно, цель, я думаю, у всех одна – это именно восстановить храм, который, я считаю, должен быть вот буквально видимым знаком, символом нашего покаяния, нашего стремления изменить жизнь к лучшему. И еще очень важная сторона восстановления храма и начала молитвы в нем – это молитва в том числе и за тех, кто разрушал храмы, кто творил зло, зачастую не по своей воле, по приказу, но тем не менее их бессмертные души, за них мы тоже молимся и просим у Бога прощения за все то, что творилось вот в нашей такой печальной истории. Конечно, кроме попечителей образовалась община, молитва была непрестанной, бабушки особенно, так сказать, были всегда усердны в молитве. Многие из них уже ушли, как говорится, в мир иной. А за них мы, конечно, тоже молимся. Молимся вообще за всех тех, кто служил в храме, помогал храму. И за Виктора Алексеевича Головина, и за Владимира Васильевича Черникова. Это наши попечители. Мы постоянно, ежедневно поминаем в своих молитвах и Василия Кузьмича Истомина, Венедикта Кулакова, Степана Дмитриевича Грицака, женщин наших, Валентину Петровну Анчугову, Нину Павловну Макарову, в этом году ушедшую от нас, Валентину Щетинкову, Валентину Кузьмовну Медведеву. И я, вы знаете, без какой-то большой печали и грусти вспоминаю их, а чаще всего радуюсь за них, что они, пусть на излете, на исходе своей жизни, но они все-таки успели послужить Богу и потрудиться во славу Божию. Я считаю, что это достойное завершение земного пути. Они его закончили в храме Божьем, в трудах праведных, ради людей и во славу Божию. Поэтому вот за них я спокоен, и в своих молитвах мы о них, конечно же, не забываем. Но это что касается восстановления храма. За эти 20 лет я пришел еще к одному выводу, может быть, не очень радостному, что восстановить стены – это важно, это нужно, это необходимо. И мы это сделаем. Рано или поздно этот процесс восстановления будет завершен. Но вот вернуть людей к вере – это очень тяжелый труд, и сколько времени он займет, Это, наверное, одному Богу известно. 70 лет мы активно людей от веры отгоняли, отучали, преследовали их за веру. И когда люди обретут теперь веру, я думаю, что пройдет не один десяток лет. Меня особенно больно поразили слова, которые я услышал года два назад, которые принадлежат нашему известному советскому поэту, прозаику Михаилу Дудину. Он скончался в 1993 году, и я думаю, где-то вот уже в конце жизни, когда начался вот этот процесс восстановления храмов, возвращения их верующим, он произнес такие слова, которые мне, откровенно говоря, не дают покоя ни днем, ни ночью.
А вы услышали их года два назад?
Да. Да. Он сказал: «К оскверненному хамам храму, может быть, не вернемся мы». Вот это очень неутешительный прогноз. И уверенности в том, что он не сбудется, у меня на сегодняшний день нет. Уверенности нет, а надежда есть. Но в чем я абсолютно уверен, это в том, что мы, пока мы живы, мы должны сделать все, на что мы только способны, для того, чтобы действительно восстановить вот эту духовность, эту нравственность, которой нам так не хватает в сегодняшней жизни. Такое произошло умножение страстей, которое, я думаю, в советские времена нам даже и не снилось.
За последнее время?
За последние вот эти вот годы.
20 лет.
Да, да.
Скорее даже за последние, вот, наверное, 10.
Наверное, лет 10, да. Тут и как-то мы впереди планеты всей, на мой взгляд, оказались и по алкоголизации, и по наркомании, и по количеству абортов, и по сквернословию, и по безнравственности, распущенности. А какое количество колдунов, экстрасенсов, ясновидящих, магов, чародеев и волшебников чуть ли не на всех телеканалах присутствует. А это ведь все слуги сатаны.
А это ведь все то, что предвиделось Иоанном
Кронштадтским.
Иоанном Богословом. Богословом. Апокалипсис, мне кажется, то, что было описано.
Самое печальное то, что они востребованы сегодня. Иначе бы их не было так много. Поэтому мы должны трудиться. Трудов очень много. И трудиться уже, скорее всего, ради наших детей, ради будущего. Наша церковно-приходская школа существует с 1995 года тоже, уже 17 лет. Но ей уже давно тесно в тех стенах, которые мы можем ей предоставить. Поэтому сейчас у нас все надежды на будущее связываются со строительством духовно-просветительского центра, где будет совершенно полноценная церковно-приходская школа, где будет настоящий крестильный храм, где будет хорошая, я надеюсь, библиотека духовной литературы. И только, я думаю, после того, как мы построим этот центр, мы сможем освободить и храм наш от тех помещений, которые мы пока не можем из него вынести, которые нам достались в наследство от гаража жилищно-коммунального хозяйства. Там у нас располагается и ризница, и кабинет старосты, и комната священника, и прачечная, и киоски церковные, и трапезная. Всего этого не будет, и можно будет и храм очистить от несвойственных ему помещений, и, конечно же, восстановить первоначальный облик храма, восстановить его в том виде, в каком он нам помнится по старым фотографиям, каким он был до его разрушения.
Ну вот об этом же говорил и проектант, архитектор Долгов.
Александр Владимирович Долгов, наш давний друг, это наш помощник давний, это очень грамотный в вопросах церковной архитектуры человек, очень приятный в общении. очень быстро понимающие, что нам хочется, реагирующие на все эти наши просьбы. Мы с ним очень давно сотрудничаем, и практически все, что спроектировано, вся эта реконструкция, восстановление, все это под его чутким руководством.
Он еще очень желал бы, чтобы здесь вот была восстановлена та самая часовня, через которую,
паперть,
собственно говоря, был вход.
Вход, да.
А ведь сейчас пока ее еще нет.
Пока ее нет, на ее месте этот вот пристрой, доставшийся нам наследство от жилищно-коммунального хозяйства. В этом пристрое располагался кабинет начальника гаража, диспетчерская служба, раздевалки для водителей, слесарей. Вот это все, конечно, необходимо будет убирать и восстанавливать ту паперть, которая нам очень дорога, важна. И, конечно, мы ее сделаем не точно такой, какой она была, а попробуем сделать подвальный этаж дополнительный для размещения там гардероба. У нас прихожане любят раздеваться перед службой, чтобы свободно молиться, чтобы ничего не стесняло, чтобы не было душно. Вот гардероб хочется, чтобы был. Туалеты, конечно, там внизу, в этом подвале, я думаю, будут. Ну и, может быть, какая-то площадочка для детей, которых приносят на причастие и которые вынуждены ждать начала этого причастия. Они порой беспокойны. Вот там, я думаю, можно было бы их чем-то занять, и там они могли бы спокойно дожидаться начала причастия. Там все будет радиофицировано, и они причастие не пропустят и не опоздают к нему.
Батюшка, вот что вот для вас было бы самым таким радостным событием, светлым, в недалеком будущем, скажем так, вот если так спрогнозировать, спроецировать будущее, это что бы вот вам бы вот дало такую вот светлую такую?
Я очень часто задумываюсь о будущем. Я думаю, к этому обязывает и возраст. И я об одном Бога прошу, чтобы Он продлил дни жизни моей земной, потому что планов и работы очень много. Вот побольше успеть. Вот это вот самое сокровенное желание. Самое заветное, сокровенное желание. И, конечно, очень хочется помощников побольше, именно служащих помощников, не попечителей даже, а служащих помощников, единомышленников, сподвижников и людей, до конца отдающих себя церковному делу. Я думаю, что оптимальный вариант – это, конечно же, люди монашествующие, потому что белое священство, оно все-таки вынуждено разрываться между семьей, церковью, и вот ту жертвенную любовь, которой призывает нас Господь, я думаю, они не всегда готовы понести, пожертвовать всем в этой жизни ради Бога и ради людей. Действительно, быть теми пастырями добрыми, которые полагают душу свою за овцы. Вот о таких сподвижниках и единомышленниках я мечтаю.
А вот если говорить все-таки вот о воскресной школе, о детях. Говорят, дети – наше будущее. Дети – наше будущее. А вот каким оно должно быть будущее этих наших детей?
Мне хотелось бы, чтобы дети, вырастающие в стенах нашей церковно-приходской школы, были, конечно же, да они, я думаю, и являются таковыми. Они духовно просвещены, а значит, защищены от греховных соблазнов, от пороков. И даже если не всегда в будущей жизни они смогут устоять перед какими-то падениями, заблуждениями и ошибками, тем не менее, они будут все-таки знать, что это плохо. И рано или поздно, я думаю, они покаются в тех ошибках, которые они, возможно, совершат. А значит, они вернутся все-таки на этот путь, путь спасения, на который мы стараемся их поставить вот в стенах нашей церковно-приходской школы. Конечно, их мало, поэтому мы вот и рассчитываем на духовно-просветительский центр как на расширение этого круга детей. На сегодняшний день их порядка 80-100 человек обучаются ежегодно в нашей школе. Я надеюсь, что как минимум в два раза это количество увеличится. Ну и ведь школа не только будет для просвещения детей, но будет достаточно помещений и для встреч со взрослыми, для духовных бесед, для проведения каких-то мероприятий и так далее. У нас очень большие надежды, связанные с духовно-просветительским центром. На сегодняшний день это самое важное, самое актуальное, потому что прошедший период, 20-летний, показал, что все-таки одних богослужений в храме для людей недостаточно для того, чтобы они действительно просветились тем светом истины божественной. Чаще всего у многих времени не хватает на приобщение, такое постоянное приобщение к церковной жизни. Чаще всего ведь мы видим захожан, вот они считают, что они поставили свечку, забежали мимоходом. Это хорошо. Куличи осветили на Пасху, хорошо. В крещение 19 января в прорубь нырнули, грехи смыли. Вот, к сожалению, такое, не побоюсь этого слова, духовное невежество, оно присутствует и сегодня, несмотря на два десятка лет, проведенных уже, в общем-то, в другой жизни. Без преследований, без гонений, все широко открыто, все доступно, и все это сделал для нас Господь.
А то, что жизнь надо менять, об этом как-то никто не задумывается, да, свою жизнь? Вот.
Нет, я вот вижу, что люди больше всего озабочены поиском материальных каких-то благ. И вот эта гонка бесконечная, она просто выматывает всех. И кто не выдерживает этой гонки, он спивается, он уходит, так сказать, вообще с поля боя. А кто-то продолжает бежать. И чем закончим мы эту жизнь? Куда вот эти дома, эти машины? Мы ведь их на суд Божий не представим. И судить Господь нас будет не по количеству материальных благ, а именно по тем добродетелям, которые Он нам дал возможность приобрести и любовь к Богу, и терпение, и покаяние, и умение прощать, и смирение, и многие-многие добродетели, о которых, я думаю, многие даже и не подозревают, и не испытывают в них никакой необходимости.
Что будем закругляться, нашу беседу будем завершать? Может быть, что-то вот вы хотели бы сказать в завершении?
Меня вот, в отличие от слов Михаила Дудина, поэта-прозаика, которые и напрягают, и тревожат, больше, так сказать, мне приятны слова песни Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, которую исполняла наша известная певица Людмила Зыкина. Вот там завершение: «Гнутся деревья, гнутся к земле, мы не согнемся, к истинной вере даже во мгле вместе вернемся».
Надо это надеяться, да. Вы говорили, что надежда у нас есть.
Да. И надежда есть. И уверенность в том, что Господь поможет много еще чего сделать.